погоде в крупнейших российских городах. В столице сегодня минус 16, облачно, без осадков. В Санкт-Петербурге минус 10, переменная облачность и небольшой снег. Сегодня понедельник, 25 января. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Евгения Назарец, за режиссерским пультом Екатерина Высоцкая. И вот некоторые темы ближайшего часа. Сегодня в Сочи президенты России, Армении и Азербайджана обсудят проблемы Нагорного Карабаха. Центр избирком Украины объявит сегодня официальные итоги первого тура президентских выборов. Реформа милиции в России началась с указа главы МВД на прошлой неделе. Рашид Нургалиев скомандовал отказаться от пресловутой палочной системы, при которой оценкой работы правоохранительных органов являются количественные показатели раскрываемости преступлений. Но это не единственное новшество, обещанное властями. Есть информация о том, что, возможно, на смену милиции в России придет полиция. Чем отличается милиция от полиции? Это тема, которую мы сегодня обсуждаем с нашими слушателями. Ответы принимаем сообщениями на пейджер в Москве. 660-1046 абоненту «Радио Свобода», смс-сообщениями на номер 8-903-743-2801, на сайт «Радио Свобода», свободанews.ру, в раздел «Вопрос дня». И примерно через 25 минут вновь заработает прямой телефон в студии 8-800-222-12. Сегодня мы задаем вопрос: чем отличается милиция от полиции? Продолжается утренний выпуск информационной программы «Время свободы». В Сочи сегодня пройдет трехсторонняя встреча президентов Армении, России и Азербайджана. Накануне в рамках подготовки к саммиту Баку и Ереван посетили сопредседатели Минской группы ОБСЕ по урегулированию Нагорно-Карабахского конфликта. Тему продолжит корреспондент «Радио Свобода» Виталий Камышев.
Ранее при посредничестве президента России Дмитрия Медведева прошли две подобные встречи. Последняя состоялась в октябре прошлого года в Кишиневе. Между тем, в Азербайджане и Армении преобладает сдержанное отношение к возможным реальным результатам саммита в Сочи. Из Баку материал Хадиджи Исмаиловой.
Во время встречи президентов Алиева и Саркисяна в Сочи ожидается подписание очередного декларативного документа, сообщают источники в президентской администрации в Баку. Официальный же Баку детали повестки дня сочинской встречи не раскрывает. Заведующий международным отделом аппарата президента Нурус Мамедов.
Конечно же, надо надеяться на то, что встреча создаст базу для последующего прогресса в переговорном процессе.
Мамедов уверен, что участие на встрече президента России дает основание надеяться на более конструктивную позицию со стороны Армении.
Я думаю, в свете последних событий руководство Армении займет более конструктивную позицию и создаст условия для шагов в направлении решения проблемы.
Позиция азербайджанского руководства, говорит Мамедов, неизменна. Баку не отойдет от принципа территориальной целостности. Ереван и Баку получили обновленные предложения, основанные на Мадридском соглашении, как раз в канун сочинской встречи. Сопредседатели Минской группы, совершившие визиты в Ереван и Баку 20 и 21 января, тщательно избегали контактов с прессой. В их общем заявлении по итогам визита лишь говорится, что стороны подтвердили свое решение продолжить мирный процесс.
Рассказывала корреспондент «Радио Свобода» в Баку Хадиджа Исмаилова. Не склонны ждать слишком многого от встречи Сержа Саргсяна и Ильхама Алиева и в Армении. Из Еревана Лилита Рутюнян.
Директор Института Кавказа, политолог Александр Искандарян считает, что у предстоящей встречи роль исключительно служебная, и она проводится для того, чтобы армяно-турецкий проект по установлению отношений и открытию границы мог развиваться дальше.
Туркам надо предъявить какой-то прогресс в карабахском конфликте для своей общественности, для того, чтобы попробовать сделать возможную ратификацию протокола в турецком парламенте. Соответственно, эта встреча будет иметь большее отношение к армяно-турецкому процессу, самому по себе находящемуся в кризисе, чем к карабахскому.
По мнению Искандаряна, ожидать каких-либо серьезных изменений в рамках урегулирования карабахского конфликта от этой встречи не стоит.
Никакого прорыва в отношениях не будет вообще. вариации того, что произойдет, может быть только, так сказать, одно из двух. Либо это будет устное заявление президентов, либо это будет бумага подписана, что, по-моему, несколько менее вероятно, но тоже вероятно.
Это был директор Института Кавказа, политолог Александр Искандарян. Председатель общественной организации «Европейская интеграция» Карен Бикарян тоже говорит, что у него нет ожиданий большого прорыва в ходе встречи. Хотя, по мнению Бикаряна, то, что такие встречи в последнее время происходят довольно часто, это уже можно считать продвижением.
Потому что, естественно, для нас всех понятно, что без встреч, без переговоров вообще не может быть прорыва. В этом направлении, естественно, можно приветствовать встречу, а по сути, по ожиданиям, знаете, сам процесс и сам конфликт довольно-таки тяжелый. И думать и ожидать, что что-то сейчас такое будет, прорыв, скажем так, очень большой, я, в принципе, таких ожиданий и сам не имею, и не чувствую среди общества Армении.
Это был репортаж корреспондента «Радио Свобода» в Армении Лилит Арутюнян. Заместитель директора Института стран СНГ Владимир Жарихин убежден, для реального прогресса в переговорном процессе по проблеме Нагорного Карабаха и той, и другой стороне придется пойти на компромисс.
Если мы с вами были бы дипломатами, мы бы, наверное, ограничились выражением, что стороны в ходе встречи подвинутся по пути достижения взаимоприемлемых соглашений. Но если говорить серьезно, что и той, и другой стороне прекрасно понятно, те взаимоприемлемые, взаимонеприемлемые соглашения, которые они должны будут вынуждены достигнуть, если хотят все-таки мирным способом разрешить этот конфликт. И проблема здесь, самое главное, в политической воле президента. Потому что совершенно ясно, что такой глубинный компромисс с той и с другой стороны будет принят обществом и в той, и в другой стороне как поражение.
Считает политолог Владимир Жарихин. Тем временем армянская сторона настаивает на подключении к прямым переговорам властей непризнанного Нагорного Карабаха. А президент Азербайджана Ильхам Алиев в ответ не так давно сделал заявление о возможности силового решения карабахской проблемы. Виталий Камышев, Радио Свобода, Москва.
В Москве 9:14, в эфире утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Коротко о новостях к этому часу.
Радио «Свобода». Новости.
Мосгорсуд приступает сегодня к рассмотрению дела еще одного обвиняемого в убийстве первого заместителя главы Центробанка России Андрея Козлова. В России сегодня праздник студентов, день основания Московского государственного университета, которому в этом году исполняется 255 лет. Центр Сберком Украины объявит сегодня официальные итоги первого тура президентских выборов. Официальные курсы валют: доллар 29 рублей 74 копейки, евро 42 рубля 5 копеек. Таковы новости к этому часу. Сегодня в 14:07 по московскому времени слушайте программу Елены Фанайловой «Свобода в клубах». Памяти директора Московского музея архитектуры Давида Саркисяна. Как за 10 лет одному человеку удалось создать музей архитектуры нового типа? Почему в музее архитектуры выставлялись мировые звезды? Кто будет защищать архитектурное наследие Москвы и что будет с уникальным кабинетом Давида Саркисяна? Об этом дискуссия в московском клубе «Квартира 44». Сегодня в 14:07 после выпуска новостей слушайте программу «Свобода в клубах». А мы продолжаем утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Вновь в студии наш обозреватель Надежда Перцева. Надежда, еще раз доброе утро.
Доброе утро.
Радио «Свобода» не оставляет тему конфликта в дачном поселке Речник в Москве. Мы, в общем-то, вас рассказываем в основном о хронике событий, а вот о том, что есть поселок Речник, кто в нем живет и почему, какую основу имеет противостояние с властями, кто стоит, может быть, за этим всем. Об этом, возможно, помогут разобраться публикации в сегодняшней прессе.
Да, в частности, «Новая газета», которая посвятила этому, я бы сказала, чрезвычайному захвату целый разворот, вторую-третью страницу. Здесь приводятся и размышления экспертов, в частности, Иван Стариков, профессор факультета экономики и недвижимости Академии наук. народного хозяйства при правительстве Российской Федерации, пытается разобраться в подоплеке. Они приводят справку о жертвах осады. Оказывается, в течение конфликта 2007-2009 годов умерли 12 жителей Речника. Это все были пожилые люди. Более того, газета отмечает, что публичная полемика вокруг Речника становится все более ожесточенной, а заявления противоречивыми. Так, в субботу член Общественной палаты Анатолий Кучерена сообщил, что удалось добиться договоренности о моратории на снос здания. Однако в тот же день замруководитель Федеральной службы судебных приставов по Москве Евгений Лукьянченков сказал, что приставы продолжат работу в понедельник, то есть сегодня. Итак, Садовое товарищество «Речник» было создано в 1957 году, когда канал имени Москвы выделил своим сотрудникам в бессрочное пользование участки под фруктовые сады, а годом позже разрешил и дачные домики. Две трети построек на территории Речника и сегодня весьма непритязательные сооружения, отмечает газета. В некоторых до сих пор живут изначальные хозяева, среди которых 84 ветерана Великой Отечественной войны или их вдовы. Да, некоторая часть речников возвела на участках дома уже другого типа, двух- и трехэтажные, одна. Однако юридически это не капитальные строения, потому что у них нет фундамента, а значит их теоретически, конечно, можно разобрать и перевести на другое место, но в любом случае для многих обитателей этих дач это единственное жилье, подчеркивает «Новая газета». Конечно, есть и несколько капитальных особняков, с хозяевами которых не знаком даже председатель товарищества «Речник» Артеменко, и против сноса которых никто, собственно, сегодня и не возражает. «Речник» абсолютно спокойно существовал вплоть до 2006 года, напоминает газета, когда правительство Москвы издало постановление о включении поселка в территорию особо охраняемых природных территорий парка Москворецкий. Решение выглядит как минимум странно, отмечает газета, потому что речник построен на рукотворной насыпной дамбе, и вся местная растительность также рукотворная, жители сажали. В том же 2006 году был принят закон о дачной амнистии, в соответствии с которой граждане России получили возможность официально зарегистрировать постройки, находящиеся на землях в собственности или на правах бессрочного пользования. Речники решили воспользоваться этой возможностью. В августе 2008 года 25 человек подали документы в местное управление Федеральной регистрационной службы. Им после долгого раздумья отказали без объяснения причин, а потом вообще не стали принимать документы. Тем временем префектура ЗАО Москвы подала иск в районный суд о признании зданий самостроем, и суд чиновникам не отказал. Большинство жителей подали апелляции, особенно по тем решениям, которые были приняты заочно. Апелляции, внимание, отмечает, подчеркивает газета, это очень важно, до сих пор находятся на рассмотрении судов разных инстанций. Иски некоторых жителей приняты Страсбургом, а по некоторым строениям вообще никаких решений судов еще в принципе не было. То есть начинать исполнительное производство, сносить дома и выкидывать жильцов, мягко говоря, рановато. Здесь напрашиваются определенные параллели. Ведь подобная практика, любимая технология рейдеров, считает «Новая газета», получить решение любого районного суда в пользу и на его основании при поддержке неопознанных силовых подразделений, войти на объект, а дальше судите сколько хотите, все равно уже все уничтожено. Отсутствие должного юридического, да и человеческого обеспечения акции по сносу речника стало очевидно уже в первый день открытой фазы конфликта, отмечает «Новая газета». Ну а что собираются строить на этой земле, мы уже не успеваем об этом рассказать, но я думаю, что возможно, эту тему мы возьмем более расширенно к 12 часов информационной программы.
Потому что это тоже ключевой вопрос этого конфликта. Надежда Перцева сегодня читает российские газеты. Мы еще встретимся в студии с подробностями некоторых публикаций в сегодняшней прессе. Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». 25 января, то есть сегодня, Татьянин день и день основания Московского государственного университета. С 2005 года 25 января в России отмечается как День российского студенчества. А каково качество и конкурентоспособность высшего образования в России? Эти вопросы моя коллега Елена Поляковская в праздничный день задала главному редактору журнала «Качество образования» Татьяне Нисиной.
Насколько выросло или, наоборот, упало за последние годы качество высшего образования в России?
Вопрос неоднозначный, да, потому что, естественно, в высшем образовании есть разные сегменты, да, и поэтому здесь нет и не может быть никакого среднего по больнице показателя. Мнение о падении качества образования все-таки больше всего связано с тем, что в 90-е годы на отечественном рынке образовательных услуг появилось очень много, так скажем, недобросовестных игроков, тогда как все равно остаются такие вузы, столпы российского образования, чьи рейтинги никак не упали, наоборот, вот, например, в последнем рейтинге, подготовленном в газете «Таймс», например, рейтинг Московского государственного университета и ряда других, а несколько вырос.
Расширение профиля вузов, сыграло ли оно роль в повышении качества образования?
Конечно, вряд ли, потому что вот этот вопрос действительно один из наиболее болезненных, обсуждается давно. Где должны учить юристов? В профильном юридическом университете или в учебных заведениях узкой специализации, где юрист может быть заточен под деятельность в конкретной сфере? В общем, вопрос был и остается.
Переход на систему бакалавриат, магистратура, как это отражается на качестве образования?
Переход на уровневую систему не должен повредить качество образования, потому что это естественный процесс, связанный с принятием России принципов Болонской декларации, это участие в Болонском процессе. Очень многие высшие учебные заведения западные работают по этой системе уже давно, да, эта система во многих отраслях знаний себя оправдала. Кроме того, она давно реализуется и в России, просто не по всем специальностям, не по всем направлениям. Сама по себе система качество образования повредить не должна, но повредить может то, что в некоторых случаях этот переход достаточным образом не подготовлен. Это изменение взаимоотношений с работодателями. То есть все-таки вуз должен быть ориентирован на то, чтобы готовить специалиста под запросы работодателей. Что такое бакалавр, на сегодняшний день многие работодатели не понимают.
Насколько рейтинг отражает качество образования в том или ином вузе?
Вопрос, конечно же, в технологиях составления этого рейтинга, в его критериях и в том, насколько он объективен и независим. Но, насколько я знаю, большинство компаний, которые занимаются рейтингами, в том числе и в России, это их вечная проблема. Многие российские вузы, да большинство, очень закрытые. И информация о себе полную, которая необходима для того, чтобы составить объективную картину, они не дают.
В эфире «Радио Свобода» была главный редактор журнала «Качество образования» Татьяна Нисина. С ней беседовала моя коллега Елена Поляковская. Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». На прошедшей неделе российская корпорация нанотехнологий «Роснано» сообщила о своем решении поддержать два перспективных медицинских проекта – производство лекарств в полимерной форме и создание искусственных сердечных клапанов из материалов нового поколения. Об особенностях инновационной российской медицины расскажет корреспондент «Радио Свобода» Анна Шаталова.
В России будет налажено не имеющее аналогов в мире промышленное производство инновационных лекарств. Особенность новых препаратов – в способе доставки и упаковки их лекарственной составляющей, улучшающих терапевтическое воздействие. Основой лекарств будущего станут фосфолипидные мицеллы – пузырьки размером в несколько нанометров, состоящие из природных жировых молекул, образующих мембраны живых клеток. В мицеллы будут встроены молекулы лекарственных соединений. Благодаря такой форме доставки препараты смогут довольно долго циркулировать в крови. Уникальность нового фармацевтического проекта подчеркнула завлаборатории нанолекарств Института биомедицинской химии имени Ореховича Российской академии медицинских наук Ольга Ипатова.
С научной точки зрения проект оригинален тем, что разработана технология на высших масштабах получения лекарств на основе сульфидной транспортной наносистемы. Частицы получаются размером менее 30 действительно наметил, что обуславливает их хорошее усваивание организма, высокую биодоступность, проникновение в ткани клетки. Это транспортная система фосфолипидная. Ну, всем хорошо известны сомальные лекарства, они есть сейчас и на мировом рынке, и в том числе на нашем российском рынке. Но наука не стоит на месте. Фосомы, которые представлены на фармацевтическом рынке, они имеют размер пределов 200-400 нанометров. И здесь сделаны технологии, которые позволяют получать лекарства с размером наночастиц порядка 30-30 нанометров. Список этих препаратов будет расширяться и будут выискиваться социально значимые лекарственные субстанции, тем, чтобы повысить терапевтическую эффективность этих препаратов, снизить побочные эффекты.
По словам Ольги Ипатовой, изменится и способ введения новых препаратов.
Пока нами освоено два вида введения. Это внутривенные препараты, пероральная форма, но впереди трансдермальные лекарственные препараты, глазные формы введения, интерназальные и так далее. То есть здесь возможно действительно широкая линейка различных препаратов.
Получение лекарств на основе фосфолипидной транспортной системы будет проходить в два этапа. Первым в особой экономической зоне в Дубне будет налажено производство инновационной формы хлорина Е6, вещества, применяемого при лечении онкологических заболеваний, а также противовоспалительных препаратов индометацина и преднизолона. Во вторую серию лекарств войдут популярный диуретик Вирашпирон и препараты, снижающие выработку холестерина. Предполагается, что умеренная цена нанолекарств, превосходящих по эффективности традиционные аналоги, делает их доступными для самых широких слоев населения. Еще один проект – запуск серийного производства инновационных трехстворчатых сердечных клапанов. Современные протезы клапанов сердца делятся на две группы. Биологические, которые имеют один значительный недостаток – низкую долговечность, примерный срок службы составляет 10 лет, и механические – как правило, они устанавливаются на всю жизнь, но вызывают разрушение эритроцитов и существенное тромбообразование, требуя постоянного приема антикоагулянтов. Новый трехстворчатый клапан сердца совмещает преимущества механических и биологических клапанов, близок по своим характеристикам к клапанам природным. Он обеспечивает малое сопротивление току крови и снижает риск образования тромбов. По мнению генерального директора компании «Роскардиоинвест» Александра Самкова, новый клапан – первый опережающий продукт в кардиоинженерии.
Если правильно выведем этот продукт на рынок, сейчас можем занять ту долю механических клапанов и биологических клапанов, которые сегодня доминируют одни американцы. То есть американцы, как абсолютный лидер этого рынка, сегодня отстали, ну, как минимум на 5 лет. То есть им потребуется сейчас, чтобы все это повторить, порядка 5 лет и 100 миллионов долларов нужно вложить еще после даже вложения этих средств, после проведения разработки, никто не гарантирует у них успеха. Это очень важно. Потому что вы можете вложить деньги, вы можете кучу затрат сделать, энергию, силу. А потом выяснится, что после клинических испытаний вы не получаете продукты. В этом смысле то, что имплантация выполнена, первая имплантация более 2 лет назад, частично 2,5 года назад появилась имплантация, это говорит о том, что все хорошо и все нормально.
К 2019 году планируется увеличить производство таких трехстворчатых клапанов с 500 штук, которые выпускаются сегодня, до более чем 40 тысяч ежегодно. Анна Шаталова для Радио Свобода, Москва.
Сегодня в 11 часов 7 минут по московскому времени слушайте авторскую программу Кристины Горелик «Третий сектор». Жизнь для социума и в социуме как профессия и как гражданская позиция. Об этом программа «Третий сектор» сегодня в 11 часов 7 минут по московскому времени на Радио Свобода. А далее в программе «Время свободы» глава МВД Рашид Нургалиев издал указ, отменяющий пресловутую палочную систему, при которой оценкой работы правоохранительных органов являются количественные показатели раскрываемости преступлений. Это и не единственное новшество, обещанное властями в рамках реформы МВД. Есть информация о том, что, возможно, на смену милиции в России придет полиция. Чем отличается милиция от полиции? Дискуссия на эту тему в эфире «Радио Свобода» продолжится после краткого выпуска новостей.
Радио «Свобода». Новости.
Пассажирский самолет эфиопской авиакомпании потерпел крушение в Средиземном море в штормовую погоду. На борту около 90 человек, среди пассажиров жена посла Франции в Ливане. Есть ли выжившие, неизвестно.
Мосгорсуд приступает сегодня к рассмотрению дела еще одного обвиняемого в убийстве первого заместителя главы Центробанка России Андрея Козлова. На скамье подсудимых Андрей Космынин, который, по версии следствия, активно участвовал в подготовке и совершении этого преступления. Симоновский суд Москвы в очередной раз рассмотрит сегодня возможность участия бывшего вице-президента ЮКОСа Василия Алексаняна в процессе по его уголовному делу. Алексанян тяжело болен, адвокаты настаивают на его освобождении от уголовного преследования, однако суд почти год не может принять решение. Судебные приставы планируют возобновить сегодня снос домов в московском дачном поселке Речник. Жители намерены защищать свою собственность. В Москве сегодня пройдет первое заседание нового состава Общественной палаты России. Сегодня в России праздник студентов, день основания Московского государственного университета, которому в этом году исполняется 255 лет. Центр избирком Украины объявит сегодня официальные итоги первого тура президентских выборов. Согласно предварительным данным, во второй тур вышли Виктор Янукович и Юлия Тимошенко. В Сочи сегодня пройдет встреча президентов России, Азербайджана и Армении по вопросам урегулирования Нагорно-Карабахского конфликта. В канадском городе Монреаль сегодня открывается международная конференция по вопросам оказания помощи Республике Гаити, пострадавшей от разрушительного землетрясения, жертвами которого стали 150 тысяч человек. Сторонники одного из лидеров иранской оппозиции Мехди Каруби вновь призвали власти провести в стране свободные выборы. Президент Афганистана отправился с визитом в Турцию и Германию. После он прибудет в Лондон, где 28 января откроется международная конференция по Афганистану.
О погоде в Москве и Санкт-Петербурге. В столице сегодня минус 16, переменная облачность без осадков. В Петербурге минус 10, переменная облачность, возможен снег. В Москве 9 часов 32 минуты. У микрофона Евгения Назарец. Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Реформа милиции в России началась с указа главы МВД на прошлой неделе. Рашид Нургалиев уже распоряжался в прошлом году за месяц обуздать коррупцию в милицейских рядах. А теперь вот жертвой нового указа от 19 января 2010 года должна стать пресловутая палочная система, при которой оценкой работы правоохранительных органов являются количественные показатели раскрываемости преступлений. Журналисты, как люди без специальной подготовки, не смогли увидеть разницы между прежними нормативными актами и новым указом. Но и эксперты, досконально знающие российскую систему МВД, сомневаются, что реформа российской милиции может начаться лишь по команде министра, говорит Аркадий Мурашов, бывший начальник столичного ГУВД. Он работал в этой должности в начале 90-х годов.
Что касается палочной системы, то в принципе она, конечно, победила. Но для этого нужно весьма много условий. В советское время, ну, как бы это простой инструмент, но он совершенно порочный, потому что, ну как можно сказать самому себе, я хорошо работаю, и установить какой-то объективный критерий. К сожалению, никаких объективных критерий работы милиции не существует. Существует только субъективный. Простая история. Вот когда я был начальником милиции, я помню, что первый раз у нас была встреча такая с начальником полиции европейских столиц. Я спросил у своего французского коллеги, то есть начальника полиции города Парижа, насчет критериев оценки работы. Я говорю, как вот вас оценивают работу, вы сами там, как вас оценивают. Он говорит, оценка работы у нас очень простая. Оценка, что завтра напишут завтрашние газеты. Вот общественное мнение – это самый главный критерий оценки. Но для этого нужно, чтобы была некая обратная связь. У нас, к сожалению, обратная связь между народом и властью потеряна, особенно с отмены выборов губернатора. Милиция это чувствует. Удивительный пример был на заседании Государственной Думы, когда они пригласили выступать начальника газеты. Казалось бы, ГАИ работает для того, чтобы был порядок на дорогах, чтобы не было пробок, была безопасность обеспечена. Но как бы для граждан работает. И Кирьянов Тумсон сказал совершенно, его когда спросили насчет пробок в Москве, он ответил следующее, что нам плевать на пробки. Наша главная задача обеспечить проезд начальству. А хоть весь город в пробках, пускай стоит целый день, никак это не волнует. Совершенно очевидно, иначе его же назначает начальство, начальство должно быть довольно. И пока начальство не избирается, у нас вся конструкция государственная держится на популярности Путина. Но милиция в областях, в городах к Путину имеет слабое отношение. Когда городской или областной начальник понимает, что от мнения народа в общем ничего не зависит, зависит, и милиция зависит только от него, то она будет работать, естественно, как больше. Как изменить эту систему, я не знаю. Я всячески поддерживаю заявление Нургалиева, но, честно говоря, до сих пор он не зарекомендовал себя начальником МВД, который способен чего-то сделать. Поэтому я не знаю, что он предлагает взамен, но похвально хотя бы само стремление и само понимание того, что палочная система – это зло, мне надо избавляться. Это напоминает старый анекдот, что надо сделать, чтобы корова меньше ела и больше давала молока. Ее надо меньше кормить и больше доить. Палочная система примерно то же самое. Если милицейский начальник любой, рядовой милиционер, знает, что его будут работу судить по так называемому показателю раскрываемости преступления, что есть дробь, он будет всячески увеличивать числитель, уменьшать знаменатель. То есть он будет приписывать преступления, которых не существует, и всячески скрывать преступления, которые нет шансов раскрыть. Так что вопрос очень актуальный. Милиция работает из рук вон плохо. Ну, посмотрим, к чему приведут попытки начальства ситуацию изменить. Всячески желаю им успеха.
В эфире «Радио Свобода» был бывший начальник УВД Москвы Аркадий Мурашов. Министр внутренних дел России Рашид Нургалиев издал указ, который должен положить конец так называемой палочной системе отчетности в милиции и, как следствие, отменить оценку работы правоохранительных органов по формальным показателям раскрываемости. Эта система приводила к тому, что преступность не снижалась, но показатели работы милиции в отчетах выглядели неплохо. Борьба с милицейскими подтасовками отчетности – это не единственное новшество, обещанное властями. Есть информация о том, что, возможно, на смену милиции в России придет полиция. И вот об этом сегодняшний вопрос «Радио Свобода». Чем отличается милиция от полиции? Мы получили уже много ответов смс-сообщениями и на пейджер. Поступают сообщения к нам на сайт свободанews.ру, раздел «Вопрос дня». Но сейчас все-таки я почитаю, что нам пишут смс-сообщениями и сообщениями на пейджер. Мне кажется, милиция отличается от полиции тем же, чем Медведев отличается от Путина. Это пишет Вячеслав Суслин из Красногорска. Милиция – огонь и отмирание Советского государственного института. Агрессивный психоз. В общем, почему-то сообщение без подписи, поэтому продолжать читать его не буду. Николай из Свердловской области. Президент США полумера, дополнить образование института, университет, в общем, понятно. Все тоже какие-то рекомендации, видимо, по совершенствованию чего угодно, только не конкретно правоохранительных органов. Николай из Свердловской области снова. В общем, да, сообщения большой разнообразностью, подвожу итог, не отличаются. В основном, конечно, говорят о том, что, как ни назови, милиция или полиция, менять надо все-таки не название в России. Что ж, попробуем послушать наших радиослушателей по телефону 8 800 222 12, звонок бесплатный для всех жителей России. Можно позвонить к нам в студию, ответить на вопрос, чем отличается милиция от полиции. Москва, Вальда нам звонит. Здравствуйте.
Здравствуйте, редакция дорогая. Я очень хочу вам сказать, что полиция должна быть обязательно с высшим образованием. Сейчас берут в милицию мальчишек, которые идут даже из вспомогательной школы. Вы понимаете, поэтому они, конечно, останавливают всех нерусских и пытаются у них, значит, выменить деньги.
Понятно, спасибо. Это мнение одной из москвичек, наших слушательниц. Николай из Мичуринска. Николай, чем отличается милиция от полиции?
Я думаю, госпожа Назарец, если полиция в западном стиле, то она будет отличаться от милиции и от полиции российской, хотя бы тем, что там все-таки и зарплата повыше, и люди не наделены такими садистскими наклонностями, как это в российской милиции или там в украинской, допустим. Так что, в принципе, эта работа у них одна и та же. А вот моральная составляющая, наверное, должна быть разной. Все.
Понятно, спасибо. Это было мнение Николая из Мичуринска. Кирилл из Москвы звонит. Кирилл, чем отличается милиция от полиции, на ваш взгляд?
Здравствуйте. Ну, тем же, чем ДПС отличается от ГАИ. Вот забыли, наверное, что назвали ДПС, потом Путин опять вернул название ГАИ, но машины почему-то у нас так и ездят с ДПС.
ГИБДД даже было еще название.
ГИБДД, да, ГИБДД, ДПС и все вот эти названия. Мне кажется, это просто желание Нургалиева получить дополнительные деньги из бюджета, чтобы менять название и часть этих денег своровать. Вот и все.
Ясно. Спасибо большое. Кирилла из Москвы это мнение было. Я снова зайду на сайт посмотреть, что там пишут в ответ на вопрос, что такое полиция и милиция. Вот, например, Илья из Дрездена пишет. Разница большая. Полиция – это в Германии уважительное отношение к гражданам, защита в трудных ситуациях. Милиция – это российский феномен, что-то вроде опричнины, куда когда граждане видят милиционера, стараются ему на глаза не попадаться, а то хуже будет. Если в Россию завести побольше немецких полицейских, возможно, будет толк. Вот последняя фраза Ильи из Дрездена вызвала бурю комментариев, вплоть до намеков на то, что немцы на территорию России уже заходили, ничего хорошего из этого не получилось. Ну, в общем, кому интересны подробности, заходите на сайт свободанews.ру и посмотрите, как наши слушатели отвечают на вопрос, чем отличается милиция от полиции.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбёрд.
Для азиатской части со спутника Эйжесат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
Продолжается утренняя информационная программа «Время свободы». И вновь в студии Надежда Перцева. Надежда, еще раз доброе утро. Не устаю вас приветствовать.
Доброе утро, Евгений. Мне приятно.
Ну что ж, сегодняшние газеты постоянно подсовывают нам возможность говорить о сносах неких зданий. Вот говорили о речнике, а теперь, видимо, о судьбе зданий, юридический статус которых все же менее спорный, чем этих самых дачных домиков.
Но это как сказать. На самом деле, тему для обзора дала первополосная публикация в «Новых известиях» под заголовком «Сносная архитектура». Газета отмечает, что ежегодно в российской столице уничтожают десятки исторических зданий. На минувшей неделе в Москве снова возникли споры вокруг сгоревшей в начале января в Царицыной деревянной постройки, которую историки и краеведы считают дачей председателя Первой Госдумы Сергея Муромцева. Кроме того, с историей этого дома связывают имена писателей Ивана Бунина и Венедикта Ерофеева. Пожар в очередной раз обратил внимание на отношение властей к судьбе множества исторических зданий. Газета отмечает, что за последние 15 лет в столице снесено около 700 домов, связанных с именами выдающихся жителей города, писателей, артистов, фабрикантов, промышленников, меценатов. Голоса общественных организаций, пытающиеся защитить постройки, становятся в последнее время все громче, однако скорость, с которой на месте особняков старой Москвы появляются бизнес-центры, не уменьшается, подчеркивают новые известия. Председатель Москомнаследия Валерий Шевчук в «Новых известиях» ответил на вопросы корреспондента, прокомментировал «Новым известиям» ситуацию вокруг защиты так называемой «старой Москвы». По его словам, действительно есть определенные пробелы, упущения, ошибки. Если проанализировать, то за каждой такой ошибкой стоит определенный архитектор, эксперт. К сожалению, сетует Валерий Шевчук, у нас пока не предусмотрена ответственность экспертов и архитекторов за то, что было согласовано по данным объектам. Также новые известия и предоставляют информацию о ситуации в городе Ульяновске, в котором тоже стремительно утрачивает исторический свой лик. Там сносятся здания, исторические памятники, и ценность здания измеряется исключительно экономической выгодой, отмечает газета, тем более, что более 80% находятся в плачевном состоянии. И на днях даже представители местной общественной организации направили письмо президенту России Дмитрию Медведеву с жалобой на то, что местный бизнес уничтожил дом академика Игоря Курчатова. Еще одна тема, но уже на страницах «Коммерсант Дели», но она также продолжает все эти плачевные истории. Конфликт вокруг строительства в Санкт-Петербурге газпромовского офиса «Охта-центр» стоимостью 60 миллиардов рублей достиг уровня Конституционного суда. В минувшую пятницу Конституционный суд зарегистрировал первую жалобу противников скандального проекта о неконституционности процедуры публичных слушаний, позволившей администрации Валентина Матвиенко утвердить высоту небоскреба без учета мнения населения. Читайте об этом на страницах сегодняшнего «Коммерсанта».
Надежда Перцева читает сегодняшние газеты. Вы встретитесь с ней еще в «Свободе» в полдень.
Радио «Свобода». Новости.
Симоновский суд Москвы в очередной раз рассмотрит сегодня возможность участия бывшего вице-президента ЮКОСа Василия Алексаняна в процессе по его уголовному делу. В Москве сегодня пройдет первое заседание нового состава Общественной палаты России. Центр избирком Украины объявит сегодня официальные итоги первого тура президентских выборов. Курсы валют: доллар 29.74, евро 42.05. Таковы новости к этому часу. Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Его продолжают новости экономики. У микрофона Сергей Сининский.
Международное рейтинговое агентство Fitch повысило прогноз по долгосрочным кредитным рейтингам России с негативного до стабильного. При этом сами рейтинги сохранены на прежнем уровне. В последний раз агентство Fitch меняло свои рейтинги России в феврале прошлого года, снизив их тогда на одну ступень. Общий объем мировой экономики увеличится в 2010 году на 2,7% после сокращения на 2,2% в 2009, прогнозирует Всемирный банк. Объем ВВП Соединенных Штатов увеличится по тем же прогнозам на 2,5%, а экономики Европейского Союза на 1%. Для России эксперты Всемирного банка прогнозируют на 2010 год рост экономики на 3,2%. Французская группа Peugeot Citroën разработает новую модель легкового автомобиля Citroën класса C специально для России и будет выпускать его на своем заводе в Калужской области с 2013 года, заявили представители компании. Строительство совместного завода Peugeot Citroën и японская компания Mitsubishi Motors начали в августе 2008 года. Президент Соединенных Штатов Барак Обама представил план ужесточения регулирования банковской системы страны. Предлагается, в частности, запретить коммерческим банкам владеть инвестиционными фондами, занимающимися рисковыми операциями, а также участвовать в торгах на финансовых рынках, используя собственные средства, в том числе привлеченные вклады. Кроме того, администрация США предлагает распространить действующий лимит, согласно которому доля одного банка в общем объеме вкладов в стране не может превышать 10% и на другие сегменты банковского бизнеса. Совет директоров британской кондитерской компании Cadbury принял решение о ее продаже американской корпорации Kraft Foods. В результате сделки, объем которой превысит 19,5 миллиардов долларов, возникает крупнейшая в мире кондитерская компания, которая по объемам продаж опередит нынешнего лидера этой отрасли – американскую корпорацию Mars Wrigley. Американская автомобильная корпорация General Motors сократит 8300 рабочих мест в своем главном европейском подразделении немецкой компании Opel, из которых 4000 в Германии, заявил руководитель Opel. Таким образом, общее сокращение персонала компании в 8 странах Европы составит 17%. Кроме того, руководство Opel планирует сократить производственные мощности компании как минимум на 20%.
Новости экономики представил Сергей Семинский. В эфире утренняя информационная программа «Время свободы». На Украине вышедшие во второй тур президентских выборов лидер оппозиции Виктор Янукович и премьер-министр Юлия Тимошенко продолжают предвыборные поездки по регионам. По мнению экспертов, если по итогам решающего голосования 7 февраля между кандидатами будет минимальный разрыв, не избежать масштабного политического кризиса. За ходом украинской предвыборной кампании следит корреспондент «Радио Свободы» Владимир Ивахненко.
На 1 февраля Центральная избирательная комиссия Украины назначила теледебаты между Виктором Януковичем и Юлией Тимошенко. Поскольку, согласно действующему законодательству, они не обязательны, вряд ли в теледебатах будет участвовать лидер регионалов. На прошлой неделе в Харькове он заявил, что не обладает такими ораторскими способностями, как Тимошенко, и не собирается с ней соревноваться во лжи. При этом фаворит кампании порекомендовал премьер-министру реализовывать свои женские прихоти не во власти, а на кухне. Ряд женских организаций, отметив, что таким образом политик унизил большую часть населения Украины, призвали сторонниц Януковича не поддерживать его во втором туре. Тем временем финалисты кампании продолжают борьбу за голоса выбывших из гонки кандидатов. Украинские коммунисты, их лидер Петр Симоненко в первом туре получил более 3,5%. решили поддержать главу партии регионов. А праворадикальная организация «Свобода», по словам ее лидера Олега Тягнебока, набравшего на выборах 1.5% голосов, сказав «нет» Януковичу, выдвинула ультиматум Тимошенко.
«Свобода не может агитировать за Януковича».
«Свобода не может агитировать за Януковича, а Тимошенко мы ждем выполнения некоторых условий, которые дадут ей возможность получить голоса патриотических избирателей. Она может, в частности, обнародовать полное содержание прошлогодних украинско-российских газовых соглашений, а также выгнать из правительства всех коммунистов».
«Всех коммунистов».
В первом туре руководитель кабинета министров уступила лидеру оппозиции 2 600 000 голосов. Тем не менее, как подчеркивают социологи, у Тимошенко большая потенциальная электоральная база, и ее шансы на победу во многом зависят от явки избирателей. О возможных угрозах и рисках во время и после второго тура выборов говорит директор Центра социальных исследований «София» Андрей Ермолаев.
«Пока, как свидетельствуют данные опросов, шансов у власти получить 50% доверия в Украине ничтожно малы. Но, конечно же, есть и символическое, и практично политическое значение, какой будет разрыв. Если разрыв будет составлять где-то в районе 5%, этого достаточно будет для того, чтобы даже при всех претензиях к победе победитель чувствовал себя уверенно. И все попытки пересмотреть итоги по отдельным участкам, округам, через суды, они будут мало результативны. Если же результаты сблизятся, очень высока вероятность блокирования итогов выборов. Мы можем оказаться в состоянии очередного серьезного и политического кризиса, и кризиса власти. Боюсь, что рационального выхода с победителем из этой ситуации не будет. Считаю также серьезную угрозу срыва выборов в случае, если кандидат от власти по ходу голосования столкнется с угрозой потери власти. Во всяком случае, некоторые события первого тура, связанные с ночными заседаниями судов, с появлением загадочных граждан других стран, которые претендовали на роль наблюдателей, выглядит скорее как тренинг вот подобного рода технологий вмешательства в выборный процесс второго тура.
Объявление результатов второго тура, очевидно, может сопровождаться массовыми выступлениями сторонников обоих кандидатов. Партия регионов уже подала заявки на проведение митингов в Киевскую мэрию, зарезервировав на месяц вперед все центральные площади украинской столицы. Владимир Ивахненко для Радио Свобода, Киев.
Украина 2010. Выборы президента.
Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». В Великобритании широко отмечается 150-летие самого популярного в стране блюда местной кухни – fish and chips – рыбы в тесте, обжаренной во фритюре с картофелем фри. Это блюдо издавна подают во всех британских пабах, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Лондоне Наталья Голицына.
По итогам недавнего опроса общественного мнения, во время которого респондентам задавали вопрос о том, что они считают главным национальным символом Британии, традиционное британское блюдо «fish and chips» опередило такие признанные национальные символы, как британская королева, принцесса Диана и группа «Битлз». Считается, что первая лавка по продаже в горячем виде жареной во фритюре рыбы с картофелем появилась на Кливленд-стрит в лондонском Ист-Энде в 1860 году. Это была лавка местного торговца Джозефа Мейлина. Здание, в котором она находилась, не сохранилось, иначе на нем бы давно красовалась мемориальная доска. Еще в 1838 году Чарльз Диккенс описал в Оливере Твисте магазин, где продавалась, в частности, холодная жареная рыба. Это был своего рода прародитель нынешних заведений по продаже горячих fish and chips на вынос. В XIX веке это блюдо продавали уличные торговцы-разносчики, но в холодном виде. Популярность его была так велика, что к 1910 году в Британии было уже 25 тысяч лавок по продаже свежеприготовленной, горячей и запеченной в тесте рыбы с вареным картофелем. Чипсов тогда еще не было. Огромной популярности этого блюда способствовало и то, что десятки тысяч британских пабов взяли его на вооружение, сделав главным блюдом своего меню, благо оно идеально сочетается именно с пивом, а не с вином или другими напитками. Его и едят, обычно запивая еще одним британским национальным символом – элем. Традиционно в пабе в качестве гарнира к жареной во фритюре рыбе подается картофель фри и пюре из зеленого горошка. К нему обычно предлагают и соус тартар. Владелец моего любимого паба «Красный лев и белая лошадь» в лондонском районе Хэмпстед Эндрю Уикс называет это блюдо своим бестселлером.
Fish and chips – бестселлер моего паба. Впрочем, не только моего, но и других пабов во всей Британии. Это, безусловно, самое популярное блюдо в стране. В пабах доход от его продажи уступает лишь прибыли от продажи пива. Обычно для этого блюда мы используем треску. В Британии это главная рыба. Правда, сейчас ее иногда заменяют пикшей. Мы используем пикшу примерно в четверти случаев приготовления fish and chips. На вкус эти сорта рыбы трудно различить. Пикша – рыба из семейства тресковых. Надо сказать, что существует запрет на использование fish and chips другой рыбы. Все владельцы пабов помнят прошлогодний случай, когда один паб в графстве Вустершир был оштрафован за замену трески в этом блюде на вьетнамскую зубатку. Немаловажно для популярности этого блюда и то, что его цена держится на стабильно невысоком уровне. И еще одна причина его популярности – оно очень полезно. Одна порция fish and chips содержит треть дневной нормы витамина С и примерно четверть необходимых ежедневных калорий. В этом блюде меньше жира, чем в сосисках, кебабе и вообще в любом мясном блюде.
Посчитано, что сейчас в Британии ежегодно продается примерно 230 миллионов порций fish and chips. Популярность этого блюда достигла такого уровня, что во время Второй мировой войны правительство не решилось его рационировать, хотя все другие продукты выдавались только по карточкам, в том числе и хлеб. Не исключено, что это было сделано по прямому указанию Черчилля, который называл это блюдо, как и коньяк, своими лучшими компаньонами. И хотя у fish and chips репутация простонародного блюда, его можно получить и в фешенебельных ресторанах, правда уже под другим, нередко французским названием, и за цену раза в три превышающую его стоимость в пабе, где оно продается в среднем за 7-8 фунтов. Эндрю Уикс считает, что этому блюду покорны все возрасты и все классы британского общества.
Fish and chips популярны у всех британских классов. В нашем пабе бывают посетители самых разных профессий. Юристы, врачи, учителя, госслужащие, банкиры. Много людей из рабочего класса. Бывают мужчины и женщины, богатые и бедные. И у всех fish and chips – любимое блюдо. Как правило, его в пабе запивают пивом. Пиво – также традиционный британский напиток. Вспоминаю, что в детстве, когда мама готовила fish and chips, то подавала его с пивом отцу, а мне доставался стакан сока. Такие воспоминания также способствуют популярности этого блюда, которое со временем становится частью жизни людей, частью их идентичности. Я бы даже сказал, что fish and chips стало важной частью британской идентичности.
Говорил владелец лондонского паба «Красный лев и белая лошадь» Эндрю Уикс. Наталья Голицына для Радио Свобода, Лондон.
Вы слушали утреннюю информационную программу «Время свободы». В прямом эфире для вас работали ведущие Евгения Назарец, журналисты Надежда Перцева и Лейла Гениатулина, продюсер Екатерина Высоцкая. Следующая информационная программа на волнах радио «Свобода». Это «Свобода в полдень». Ее проведет Лейла Гениатулина. И вот некоторые темы. Сегодня в Сочи президенты России, Армении и Азербайджана обсудят проблему Нагорного Карабаха. В Новороссийске суд проводит первое слушание по делу бывшего майора милиции Алексея Дымовского, обвиненного в клевете за критику в интернете порядков в городском УВД. В Страсбурге сегодня открывается зимняя сессия парламентской ассамблеи Совета Европы. Это некоторые темы «Свободы в полдень». А в 10 часов 7 минут, сразу после выпуска новостей, слушайте авторскую программу Дмитрия Савицкого «Время джаза». История джаза от рэктайма до свинга, от новоорлеанского стиля до необибопа, юбилейные даты, концерты и фестивали. Все это «Время джаза» сегодня в 10 часов 7 минут по московскому времени. А я с вами прощаюсь и желаю хорошего дня.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Начавшееся расследование установило личность человека, который открыл стрельбу в
форте. Я, честно говоря, не знаю, к какому периоду жизни относится эта награда, возможно, и к нынешнему.
Наши отношения Беларуси и Украины в последнее время напрягают некоторых руководителей.
Он безотлагательно вводит дополнительные меры безопасности.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 9535, 12015, 15250, 15285. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».